Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить. Тема наша такая – мудрость святых отцов. Как уже принято в наших с вами беседах на эту тему, то есть вот зачитываю очередную притчу и, в общем, по силе действительно, как вы сказали, комментируете и даете пояснения какие-то к этим притчам, да?
Хорошо, давайте.
Плодоносные дерева смирения. Есть два смирения. Первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее себя и по всему превосходнее, и одним словом, как сказали святые отцы, чтобы почитать себя ниже всех. Второе же смирение состоит в том, чтобы приписывать Богу свои подвиги. Сие есть совершенное смирение святых. Оно, естественно, рождается в душе от исполнения заповедей. Ибо как деревья, когда на них бывает много плодов, то самые плоды преклоняют ветви к низу и нагибают их. Ветвь же, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо. Есть же некоторые деревья, которые не дают плода, пока их ветки растут вверх. Если же кто возьмет камень, привесит к ветке, нагнет ее к низу, тогда она дает плод. Так и душа. Когда смиряется, тогда приносит плод. И чем более приносит плода, тем более смиряется. Так и святые. Чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Авва Дорофей.
Ну да, вот можно сказать, что сама притча, с одной стороны, ее пересказ, в общем-то, и тут и пояснение мы видим.
Угу.
Действительно, смирение души напрямую, можно сказать, зависит от того, как человек приближается или, наоборот, не приближается к Богу. И чем человек ближе к Богу, тем вот это смирение пред Богом становится, такое смирение и послушание становится таким радостно-сладостным. Человек действительно в этом смирении, в этом послушании пред Богом получает такое вот удовлетворение и услаждение. Поэтому вот, очень много мы читаем у святых отцов, особенно святых отцов-пустынников, тех первых еще начал пустынное делание, монашеского делания, когда действительно приходил послушник и постепенно вот вырастал в такого мудрого, умудренного старца.
То есть ветку пригибали.
Он смотрел, например, вокруг него, или, может быть, сам находился в послушании у того или иного человека. Как мы знаем из лестницы Иоанна Лестничника, эти послушания были действительно очень сложные. И не всегда старец, который давался человеку, был такой, скажем, изначально мудр и все остальное известное. Вот есть там такой рассказ, да, когда старец избивал своего послушника, а тот смиренно все вот терпел, и даже потом в смирении умер, и, в общем-то, даже потом прекрасное чудо такое, вот нам все это иллюстрирует, вот, смирение, да, то есть умер ли ты, да, то есть смиренно не может умереть, да, то есть он постоянно в послушании. То есть вот так вот действительно человеку, если в этом хорошо и правильно разобраться, то всегда человек найдет важность, нужность смирения. Ну, а вот что касается смиряться пред ближними, конечно же, это, наверное, можно сказать, такой первый, что ли, этап учебы для человека. То есть научиться смиряться пред Богом, будем так говорить, с одной стороны, хочешь не хочешь, а надо это делать. И даже если ты этого не делаешь, все равно, в конце концов, тебя это как-то так или иначе побарает, эта ситуация. А вот научиться смиряться пред ближними, это, конечно же, может, более тяжелое дело. Почему? Потому что человек, как правило, либо новоначальный, либо вообще, вот, ну, скажем так, мало с этим делом знаком. И, конечно же, найти вот эти резоны, мотивацию правильную, чтобы почитать ближнего выше и значительнее себя, это вот достаточно непросто. Но христианину надо помнить, знать, что действительно вот такой вот искус человек должен проходить, научаться смиряться пред ближними, для того, чтобы следующим этапом уже научиться по-настоящему, не показательно как-то, не, может быть, не на словах, а вот истинно в сердце научиться смиряться пред Богом. И тут какая ситуация? Действительно, что бы ни происходило вокруг человека, кто бы в его жизни как-то не присутствовал, вот хорошо человеку все-таки видеть, что ближний действительно это, во-первых, чадо Божие. Это тот человек, о котором Бог также заботится. Это тот человек, который, в общем-то, живет свою жизнь, особую жизнь, да, как-то Господь особым образом его ведет. И вот такое вот научение по выставлению не себя, в первую очередь, да, а все-таки почитание ближнего, оно очень человеку полезно. Потому что следующий этап – это действительно, что бы человек ни сделал, это подвиг, человек не себе приписывает, так, благодарю тебя, Господи, да, ты помог, ты дал мне возможность поучаствовать. Не я сделал, не я достиг, не у меня получилось, да, а благодарю тебя, Господи. То есть вот такая, что как называет Иоанн Златоуст, достохвальная гордость да, у человека в душе. То есть я понимаю, что это все от тебя, тобой, да, то есть ты сообщил мне силы, возможности, знания.
Это высшее смирение.
Да, то есть это, ну, это уже, скажем так, постепенно человек вот
приходит, когда он
вначале научился почитать ближнего, да, как
а потом
более важного.
Приписывает все
потом
свои
уже
заслуги и подвиги Богу, да?
Да, это потом вот уже, да, вот, вот это, конечно, вот хорошая такая школа человеку, если он эту школу самолично записывается, поступает, начинает, соответственно, вот эти различные классы заканчивать, то вот плод этого, будем так говорить, ну, окончательный плод – это святость, ну, а здесь вот плоды – это действительно радость от смирения, радость от послушания, радость от такого покаянного чувства, радость от сокрушенного сердца, там вот все действительно человеку дает радость. Ну, и еще было сказано, что действительно человек, приближаясь к Богу, больше видит своих грехов. Вот действительно так. Если платье у человека чистое, то есть светлое, чистое, да, такие вот, то малейшее какое-то вот пятнышко на платье пятнышко уже видно, и хочется от него отделаться.
А если темное?
Если темное, то может
человек
там
стремится такое, чтобы не маркой носить,
чтобы там, чтобы да, пятнышки и не случилось, глядишь, и не очень-то и заметно, если даже и сильно человек заморался. Там так чуть-чуть вроде стряхнул самые комья грязи, да, а так вроде и остальное-то и не видно. Вот то же самое и здесь, если человек живет духовной жизнью, если он к Богу стремится, если он действительно все свои дела поверяет в свете заповедей, то какое-то малейшее недоразумение в жизни уже это видно и чувствуется, и болезнует сердце человека. А вот если же не радеет человек, то ну, действительно, порой какие-то преступления, он их за преступления-то не считает. Вроде бы не грешу, говорит человек.
А в чем мне каяться? Многие сейчас вот частенько.
О, это вот на исповеди, вот, я думаю, священники постоянно с этим сталкиваются.
Да,
если новенький
да.
человек приходит в храм, хотите что-то покаяться, да вроде все нормально. Ну, хорошо, если нормально в молодом возрасте. То есть человек действительно как-то с этим. А вот очень опасно, когда человек уже в старости к этому подходит, тут уже понимаешь, что ну, очень мало возможностей как-то достучаться до человека. Да. Он уже слишком, ну, скажем так, полностью сформировался, в этом состоянии закостенел, и уже вот тут пробиваться очень сложно. Что и сделал-то, забыл.
Вот, и да, еще вот. И забыл.
Вот так что вот тут, конечно, не надо доводить до этого вот же крайнего состояния свою душу.
Как люди, близкие к Богу, могут считать себя грешными? Помню, однажды мы имели разговор о смирении, и один из знатных граждан города Газы, слыша наши слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, вот то, о чем мы с вами говорили, да, удивлялся и говорил, как это может быть? Не понимая, хотел узнать, что значат эти слова. Я сказал ему: «Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в этом городе?» Он отвечал: «Считаю себя за великого и первого в городе». Говорю ему: «Если же ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Он отвечал: «За последнего из тамошних вельмож». «Если же, говорю ему опять, ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» «Там, — отвечал он, — буду считать себя за одного из простолюдинов. Если же, говорю, пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты станешь считать себя?» И он отвечал: «Почти за нищего». Тогда я сказал ему: «Вот так и святые. Чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». Тоже Авва Дорофей, поучение. Второе.
Может, да.
То, о чем мы, собственно, говорили, это продолжение темы.
Продолжение темы. Действительно, человеку, чем ближе к Богу, тем вот все это становится яснее. И вот даже порой, может быть, скажем так, все равно, мы ведь на исповеди священники с этим вопросом опять же сталкиваемся. Вот бывает, что человек подходит уже давно, трудится он давно уже, вот действительно старается, так скажем, ревнует о своей духовной жизни, да, и вот пропадает, говорит: «Батюшка, вы знаете, такое состояние, вот как песок, говорит, грехи». То есть вот не то, что вот они какие-то вот тяжелые, какие-то большие, а вот так вот посмотришь
многочисленные, на… Многочисленные.
Вот открывает, да, Господь, говорит, как песок, говорит, вот невозможно ничего сделать. Я говорю: «Да кого-то сделать-то на самом деле невозможно». Ну, в том смысле, что не то, что как бы от тебя говорю, а говорю именно от церкви, что так учат нас, что человек не столько должен победить свои грехи, сколько должен научиться смиряться, каяться и сокрушаться о грехах. и уже с помощью Божию вот все это преодолевать. Вот сам человек не может, безгрешен только Бог, поэтому всякий человек грешен. И чем он ближе к Богу, тем ему это греховность, вот эта поврежденность, она виднее, она более чувствуется и заметнее.
Ну, вот, наверное, также в продолжении этой темы, я думаю, следующая притча из «Мудрости святых отцов». Заголовок такой: «Как достигается сознание своей греховности?» Как достигается? Некогда Авва Зосима говорил о смирении, а какой-то софист, тут находившийся, слыша, что он говорил, и желая понять это в точности, спросил его: «Скажи мне, как ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди. Как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» Старец же не находился, какой дать ему ответ, а только говорил: «Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным». Софист настаивал на своем, желая узнать, как это может быть. Тогда старец, не находя, как ему это объяснить, начал говорить ему своей святой простотою: «Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким». Видя, что старец недоумевает, как отвечать софисту, я сказал ему: «Не то же ли самое бывает и в софистическом и врачебном искусствах? Когда кто хорошо обучится искусству и занимается им, то по мере упражнения в оном врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не может и не умеет объяснить, как он стал опытен в деле. Душа приобрела навык, как я уже сказал, постепенно и нечувствительно, через упражнения в искусстве, так и в смирении. От исполнения заповеди бывает некоторая привычка к смирению, и нельзя выразить это словом». Когда Авва Зосима услышал это, он обрадовался, тотчас обнял меня и сказал: «Ты постиг дело, оно точно так бывает, как ты сказал». И софист, услышав эти слова, остался доволен и согласен с ними. Так же Авва Дорофей.
Да, действительно, вот наша жизнь человека, вот если человек сознательно начинает подходить к делу спасения через смирение, через покаяние, через исполнение заповедей, то вот через какое-то время он получает в этом навык. Очень часто мы говорим таким образом, да, что вот чтобы делать зло, вот особо ничего делать не надо. А вот чтобы научиться делать добро, да, чтобы в этом делании еще и приобрести навык, это вот, ну, порой целая жизнь, целый очень длительный период. Но когда человек это уже навык, то есть получается свою душу, скажем так, что ли, удобрил и обсадил такими, что ли, делами добродетелей. Они, соответственно, всходят, они дают свой плод, свой результат, и уже каким-то другим, иным злым делам, вот, получается, места-то и нет. То есть, вроде попытаются они, да, проникнуть, тут человек занят правилом, тут занят помощью кому-то, тут занят каким-то послушанием, тут занят покаянием. И некуда втиснуться-то, нет у человека пустого-то места, чтобы туда вот как-то под какой-либо личиной пробраться, да, потому что человек, вот он, будем так говорить, уже находится в этом делании, в обретении истинности, истинной жизни. И вот результат, да, зачастую и объяснить это не всегда возможно, дать какое-то терминологическое определение, да, вот точное, четкое, потому что, ну, действительно, это уже такой, как, наверное, и насколько это уместно вспомнить, когда апостол Павел говорит, что вот был вознесен на небо, показал Бог ему рай, а вот объяснить не могу, нет слов. Вот нет этих слов, потому что они вот как-то вот на земле. Вот, и то же самое, ведь человек прикасается ведь к небесной действительности.
К небесной, да.
И поэтому он и объяснить это, по большому счету, то не может.
Но потому что общие... мы же живем в земной жизни, мы, так сказать, оперируем земными вот понятиями, да?
Естественно, что что-то вот, ну вот, опять же, Господь очень часто через притчи научал человека, как ему, опираясь, видя земную жизнь, да, взглянуть на небо.
Царство небесное.
Да, вот, но вот, тем не менее, вот, все-таки человеческая возможность такого языкового определения, вот она, ну, ограничена.
Ограничена.
Да? То есть, что-то человек просто...
Даже выразить не можем, ни словами, не может выразить, да. Ни, собственно говоря, даже ни глазом, ни, да. ни ухом,
есть,
ничего.
Человек может сказать: пойдем, я покажу тебе, пойдем со мной. Да, человек говорит: пойдем, вот следуй, да, следуй каким-то моим советам, да, вот делай то-то, а там уже как Господь тебя посетит, в какой мере, в какое время, ну, тут уже вот все в Божьих руках. Поэтому, и, опять же, вот, ну, поскольку, скажем так, я являюсь практикующим священником, да, и вот служу, и, вот, скажем так, на исповеди часто слышу, что человек говорит, вот, батюшка, вот вроде бы длительное время живу, вот, и вот, и вот как-то вот, ну, что-то, какой-то застой, что ли, ничего не происходит. Вот я говорю, ну, давайте будем разбираться. То есть, если мы действительно стараемся все делать как положено, и, в общем-то, что нам остается? Только понимать, что Бог нас выдерживает, или, так скажем, эту аскетику к нам прилагает, помогает нам ее проходить, да, то есть выделывать себя, свою душу, как да, аскетика, выделывание шкуры, то есть такое самое-самое, что ли, да, употребление. Вот то же самое, да, то есть душу выделать. А уж когда он считает нужным посетить, в какое время, здесь ли, или уже, может быть, там настолько лишь это все-таки, чтобы мы возрадовались и уже это в блаженство вошли. Как-то мы не знаем. Господи, полагаем все свои силы, как нам кажется, а стараемся делать все. Ну, а как уже ты, мы не знаем. Если будет польза какая-то здесь, мне, да, это получить хорошо. А если нет, может быть, действительно человек не полезен. Вот он начнет эти дары получать, да и вот где-то расслабится, а где-то что-то уклонится куда-то. Кто знает? То есть Господь знает.
Господь знает.
У нас есть... правила, да, правила церкви, правила заповеди Божьей. Все, мы им следуем, а там уже дальше, как Господь все это сделает.
Человек предполагает, а Бог располагает.
Ну да, поэтому тут чего-то вот ждать, да, то есть заставлять, что ли, так, детерминировать Бога, ну нельзя. Я, Господи, все делаю, ты мне подай. Вот ничего себе. А что подай-то?
Что за торг такой, да?
Да, конечно. Поэтому тут, конечно же, вот опять же то же самое смирение, сокрушение, покаяние, вот оно опять же в деле, да? То есть человек этого достигает, он уже так никогда не скажет, никогда не потребует у Бога чего-то, да? Вот, потребует лишь...
Какое же тогда это смирение, да, если ты будешь стучать кулаком и требовать, да?
Да, да, что же это за смирение такое? То есть откуда оно?
Совсем... другое что-то.
Да, вот единственное, что-то потребовать может, да, Господи, не оставляй меня, да, то есть я вот...
Спаси, сохрани.
Спаси, да, то есть тут можно сказать, да, что мы требуем, что ли, этого Господа, то есть прямо вот с такой-то постоянно Богу, что ли, да, обращаемся. Все, не больше.
Следующая такая притча из мудрости святых отцов, недописанная буква. Говорили об Аве Силуане, что был у него ученик по имени Марк, который имел великое послушание и был хороший писец. Старец любил его за послушание, а 14 прочих учеников старца были недовольны, что он любил Марка более их. В один день пришли к нему старцы, а Василуан, взяв их с собою, вышел и начал стучаться по кельям, говоря: «Брат такой-то, поди сюда, я имею в тебе нужду». И ни один из них не последовал ему тотчас. Старец пришел к келье Марка и постучался, позвав: «Марк!» Услышав голос старца, Марк тотчас выбежал к нему, и старец дал ему поручение. Силуан сказал старцам: «Где же отцы другие братья?» Войдя в келью Марка, он взял тетрадь его и увидел, что он начал писать букву Омега. Но, услышав старца, он не провел далее своей тростью, чтобы докончить ее. Старцы сказали: «Справедливо, Авва, ты любишь его, и мы возлюбим его, потому что и сам Бог любит его».
Да, вот когда вы читали притчу, вот мне такое пришло, вспомнилось, как-то раз я видел священника, он после причастия, значит, запивал, вкушал просфору, вот, и его позвали. И вот он, надкусив просфору, не стал ее вот употреблять, вот тут же ее отложил и сразу же пошел. То есть вот такой был для меня хороший такой пример, да, что действительно, ну, по идее, это вот надо было. Вот,
может, докушать?
Ну, то, конечно, да, подождут, что там зовут. А вот сразу же, да, такой вот понимает, что...
Отзыв такой, да.
Да, что вот надо вот сразу же исполнять. Или вот такие еще, такой у меня тоже случай был на приходе, говорили, ну, про одного, значит, помощника, что вот он там что-то с кем-то там, ну, не очень хорошо у него там с людьми получается ладить, все такое, то есть надо бы как-то бы какое-то прещение. Я говорю, ну, знаешь, вот может быть, да, не все у него получается, но, во-первых, он старается, трудится, исповедуется, ну, то есть не то, что вот он там не брежит, а вот, говорю, ведь как помощник, вот смотри, вот кто бы мог, ну, там несколько человек, скажем, вот это вот пытались как-то вот какие-то пожаловаться, да, кто бы мог, например, сделать так, вот что он сделал он? То есть вот была служба, после службы он все прибрал, после этого подготовил следующее богослужение к таинству, вот, все-все, то есть дал священнику буквально элементарную какую-то вот такую передышку. Потом на этом там таинстве венчания было. На таинстве венчания полностью содействовал, все, значит, помогал. Вот после таинства венчания все это. Вот кто? Они спокойненько, тихо разошлись. То есть, вот элементарно. Вот. Да, может быть, у человека не все получается, так это ведь естественно. Может быть, где-то у него какие-то есть вот такие вот, ну, какие-то наклонности, все остальное это со стороны видно. Ну, и что сейчас нужно? За эти наклонности человека сказать, что ты отлучаешься от вся и все? Нет, конечно. Ведь чем человек, ходящий в храм, отличается от человека, не ходящего? Тот и тот грешник. Но тот, кто ходит в храм, он старается от грехов избавиться, а тот, кто не ходит, он так с ними и живет. Mm-hmm. Вот, и поэтому здесь вот такой вот момент, да, то есть вот быстрота такое вот реагирование на послушание, да. Только человек слышит какой-то призыв, да, то есть исходит он, как ему кажется, от Бога ли, или от Бога через человека к нему приходит, да, то есть, конечно, надо стараться сразу же реагировать. Надо себя к этому приучать, надо себя вот именно, это такая, опять же, школа, опять же, такой вот навык. Да, то есть не то, что действительно мы можем буквы дописать, да, можно сказать, что промолчать, да, подождать.
Не вкусив просфоры.
Да, или вот в данном случае, да, с просфоры там как-то вот. То есть, ну, доделать свое дело, которое ты, казалось бы, начал, но необходимо. Но вот слышать ближнего и
может быть,
реагировать.
Может быть, тут требуется такая незамедлительная помощь, правда?
Это, нет, это опять же навык, речь о навыке. Мы с вами говорим о навыке, да, то есть человек сразу же себя, вот, он ведь элементарно оправдывается, да, но я ведь не то, что там что-то там лежу, сижу, бездельничаю. Нет, у меня и дело какое-то. Но вот это вот все, вот, вот понуждение, вот это старание, оно, конечно, дает в конце концов свои плоды. Вот, поэтому Господь нас понуждает, и мы себя должны понуждать.
Мягкое слово Божие и грубое сердце. Авва Пимен, когда некоторые отцы спрашивали его о нечувствии сердца, отвечал им: «Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень. Так и слово Божие мягко, а сердце наше грубо. Но если человек часто слушает слово Божие, то страх Божий приходит в сердце его». Такое вот.
Да, так вот, раньше в наших беседах тоже говорили, да, что вот если даже там немножко в другом контексте было, да, что человек не запоминал, тоже жаловался, что не запоминает какие-то научения, наставления, Слово Божие, да, и ему старец говорит, что если ты в сосуд какой-то вливаешь воду и выливаешь, он же становится чище, так же и душа. То есть вот она слышит слово, да, вот может быть даже не запоминает, может быть это и как-то оно сразу же не остается, да, но она все постепенно свое дело делает, то есть постепенно размягчает душу, да, где-то человек где-то чуть-чуть, где-то вот какой-то краешком за что-то уже зацепился, где-то умом, да, где-то сердце задело. И вот так вот постепенно, как вода камень, так Слово Божие, сердце человеческое тоже порой зачастую вот каменное, да, такое окаменелое, постепенно подтачивает, и, в общем-то, тут человек уже
даже
дальше,
грубое сердце, так сказать.
Да, и дальше уже от человека.
Оттаивает.
Насколько человек действительно все-таки, на каком этапе он вот вразумится и начнет уже трудиться сознательно.
Молитва об отмщении. В сказаниях отеческих повествуется, что некто, будучи обижен другим, пришел к старцу и сказал: «Меня обидел один человек, я хочу отмстить за себя». Старец отвечал ему: «Нет, сын мой, предоставим отмщение Богу». Но когда не мог уговорить обиженного, то сказал ему: «Станем на молитву». Во время молитвы старец начал говорить вслух: «Боже, мы не имеем более нужды в Твоем попечении о нас, ибо сами хотим мстить за себя». Услышав это, брат пришел в умиление и сказал: «Прости меня, Авва, я не буду более мстить за себя». То есть, опять же, мщение оставим Богу, да?
Да, мне отмщение аз воздам, да, известная эта фраза Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Ну вот действительно, человек получает что-то, какое-то, может быть, неудобство, какое-то неудовольствие, какое-то, может быть,
грубое слово
по отношению вот, к себе.
Или
да,
действие.
Даже действие, даже порой очень грубое. Вот. И как реагировать? Поэтому Священное Писание как нас научает, что вот, буквально даже ведь в воскресенье мы читали предыдущее, апостол Павел научает, да, то есть врагов благословляйте, а не проклинайте. То есть, да, научает. Вот именно не проклинайте, а благословляйте своих врагов. То есть враги, как некоторое орудие Божие, да, то есть как некоторое такое орудие вразумления для человека, что если человек где-то вот живет не так, или уклонился от жизни праведной, или, может быть, как некоторое испытание для человека. То есть, вот, пожалуйста, поэтому враг – это только, может быть, он враг, ну, скажем, для тебя, с одной стороны, временно, а с другой стороны, именно ты это так увидел, да, что вот он. Он тоже за что-то свое там пытается вот, добиться чего-то своего, за что-то свое там борется, за что-то свое достигает. И поэтому враг – это ведь это очень относительно. Если мы будем мстить сами, да, то есть вот именно суд Божий возведенный человеком, то, конечно же, это будет неправильно, это будет восхищение суда Божьего. Этого делать нельзя. То есть мы можем судить себя. Вот у нас прекрасное поле деятельности – это судить себя. Если мы родители, то можем, соответственно, воспитывать своих детей. Если мы начальники, то, соответственно, своих сотрудников, да, можем научать как-то там вот, ну и так далее, да. То есть какая-то область нам дается в наше ведение, и, соответственно, там для мы научения, можем, да, там мы можем каким-то образом в той или иной степени. Вот. А что касается мщения вот кому-то, да, ближнему, дальнему.
Кто-то досадил вдруг да, тебе, да,
врагу,
тебе
или там, может быть, бывшему другу, или, может быть, еще как-то, да, вот, то есть, это, конечно же, будет однозначно неверно, да, то есть, мщение – это абсолютно не христианский подход к делу.
И потом мы же не знаем, что хотел этим сказать Господь.
Да? Естественно.
Мы же не знаем, мы... может быть, он хотел нас как раз научить чему-то.
Если уж у нас в сердце вот мы такое чувство мщения почувствовали, определилось, мы даже его поняли, мы даже его как пытаемся как-то выразить, то есть однозначно в сердце у нас не все хорошо. Однозначно сердце требует какого-то врачевания. Ну и с другой стороны, если нам сделали зло, и мы в ответ делаем зло, получается, мы зло умножаем.
Да, ну, злом на зло-то ведь нельзя.
Конечно, опять же не подходит. Вот, поэтому, ну, как минимум попытаться, грубо говоря, промолчать, на каком нейтральном положении побыть. Вот. А если есть возможность еще и возблагодарить Бога через вот то, чтобы человек так неудобно с нами поступил.
Да, что послал нам такое
так, что,
вот испытание.
Господи, благодарю тебя, ты мне вот, с одной стороны, выявил во мне такое чувство, да, что я пожелал отмщения, я разозлился на человека, я разгневался, да. Я, соответственно, забыл многое, да, я заповеди, к которым стараюсь прилепиться, да, то есть я их отринул и иные заповеди стал пытаться перевести, водворить в жизнь, то, конечно же, это вот таким вот образом, это уже хорошо, да. А если еще и человек говорит, Господи, и тебя благодарю, и вот эту ситуацию, и человека этого благословляю, да, то есть, что вот так получилось, то, ну, вот, видимо, человек на определенной ступени духовного совершенствования, развития.
Стоит, да?
Да, уже вот, уже.
Находится, да?
Находится, двигается, развивается.
Ну что ж, отец Александр, мы, наверное, должны просто вот то, о чем мы говорили сегодня, привести к какому-то знаменателю, к одному, потому что мне кажется, что мы говорили на какую-то одну определенную тему, да, ведь о смирении.
Я бы даже сказал, наверное, что мы говорили о том, что человеку хорошо спасаться.
Да.
А средство ко спасению – это обретение, научение своей души добродетелями. А и такие добродетели, мы вот об них проговорили, это смирение, это послушание, это покаяние, это скорбь и сокрушение о грехах.
То есть вот, видение своих грехов.
Да, то есть вот такое вот, такие, что ли, можно сказать, слагаемые того определенного духовного состояния, такого духовного успеха, духовного достижения. Наверное, вот об этом можно сказать. Можно также сказать, что всему это нас учит церковь. Если человек на каком-то своем жизненном этапе вдруг понял, что ему надо, что-то ему нужно делать, да, что вот как-то вот его жизнь просто земная не устраивает, что земные рамки – это все-таки не конечные рамки. Хорошо, если следующая мысль будет у человека, что о том, что человеку хорошо бы узнать, познакомиться, как-то вот продвинуться в этом направлении, познакомиться с Богом. И у него следующая прекрасная эта мысль была бы, что а вот быть с Богом без церкви невозможно. То есть вот человек вот так вот постепенно вот такими
приходить
вот,
такому вот, да,
будет
расти
размышлять,
духовно.
Расти, да, и вот постепенно будет в этом утверждаться, то церковь всегда готова человеку предоставить все возможности. Арсенал, как говорится, духовного делания неисчерпаем.
Так вот, конечно, мудрость святых отцов.
Где мы будем это из Священного Писания черпать, из Евангелия святых отцов, из обыденной жизни, из церковной проповеди, практики, из церковной жизни, богослужения, молитвы. То есть тут вот, ну, только
море,
вот,
море,
да,
океан.
Открывай свое сердце для этого всего, и вот огромным таким, да, вот, что ли, потоком может влиться в сердце, да, и вот. Только уже успевай.
И приблизить нас, да?
Ну и, конечно, в итоге, да. То есть приближение к Богу и, как итог, все-таки святость и спасение души.
Спасибо вам большое. Спасибо, я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, до новых встреч. У нас еще есть темы для разговора. До
свидания.
Господи,
до свидания.